Так, продолжаем, продолжаем. А на чем мы прервали, кто-то помнит? Страданий нету. Да, совершенно правильно. В принципе, этика, маска, которую мы носим, она прикрывает наше страдание. И как вы правильно сказали, страданий нету. Хотя говорится, вот это юдоль страданий, весь этот материальный мир. Но когда он юдоль страданий, когда вот этот дьявол, да, дьявол, мы говорили, что дьявол придумал этику, да? То есть этика — это результат греховности. Он нас сбивает делать не то, что мы хотели. Покупает на комфортик. Мы приходим на новое место, а наше лицо к тому месту не подходит. И мы одеваем маску, которая подходит на том месте, которое надо носить. Вот и все. А внутри страдающее существо. Все было бы замечательно, если бы мы просто попали на свое место. Но попасть на свое место можно только как? И, то есть смотрите, страданий не должно быть. Да, это юдоль страданий, вообще не так себя поведешь, в ад попадешь, чепуха, никакого ада мы рассмотрели, нету, все ачарьи говорят, и христианские, и мусульманские, и вайшнавские, нету ада, это все придумка, это госзаказ был в свое время сделанный. Для чего? Для того, чтобы было чем пугнуть, и на этом испуге потом это на людях немножко покататься. Вот и все. Вот. И говорится стандарт, вы так должны выглядеть. Да я должен выглядеть так, как я родился, я должен выглядеть. Мне просто надо найти применение себе, вот и все. И тогда мне нет необходимости носить чужое лицо, которое мне все равно не подойдет. Значит, сейчас почитаю все плохое, а потом все хорошее, да? Так лучше будет. Чтобы хорошее лучше впитывалось. Значит, что будет, если мы будем это носить, маску? Этика, надо понимать, этика — это маска, это неестественность. Когда я естественен, когда такой, какой меня Бог сделал, и я делаю то, что Бог мне говорит, да никто против даже не будет. Все будут только аплодировать. И я буду доволен, и все, потому что если Господь делает, Он делает не только для меня, но и для всех хорошо. Если я схожу с этой лыжни, ни мне нехорошо, ни окружающим, и Господь тоже расстроится. Итак, этика, в которой то есть смотрите, я сейчас называю, какая этика опасна. Вот это все хорошо, потерпите, толерантности побольше, немножко дезиком попшикайте, ничего, вот это вот молчи. Потихонечку, вот эта этика нет. Настоящая этика честна. Она честная, понимаете? Она замешана на правде. Вот. И вот, так, вот там, где не показан дьявол, дьявол — это вот грех, грех — это ошибка, да. Ты, например, ты приходишь, а тебе говорят, а что ты сюда пришел вообще? Знаете, когда человек в таланте, он 100% вкладывается. 100% — это значит, у него ни 1% времени не остается, чтобы грешить. Ему нравится этот, понимаете? Потому что он до молекулярного уровня рассчитан на эту деятельность. Ему даже не хочется отвлекаться на другое. Греха нету. Но только он попадает не на свое место. Он просто хоть из шкуры выпрыгнет, но он не сможет использовать себя на 100%, потому что он не для этого места, не подходит он к этому месту. Пазлы собирали, да? А вот не подходит. Ты хоть молотком, и картины не будет. И окружающие говорят, что-то картинка не складывается. Давай мы тебя перерисуем. Мне очень часто говорили, ты вот надо тебе другим языком говорить, вот тут есть Прабхупада, вот надо языком Прабхупада. Я говорю, а ты знаешь, как он говорил Прабхупада? Он говорил там на своем там каком-то Бенгале, его перевели на английский, то есть он говорил на английском и не на самом хорошем английском, это был его. А потом вот перевели на русский, и я теперь буду это учить. А потом этот русский еще перевели несколько раз там, да? И то, что перевели, большой вопрос. И как перевели? И я этот учил, и это буду языком переводчика, извините, говорю, у меня уже есть свой язык. И он будет иметь силу. А если я заточу свой язык под что-то, я его лишу силы. Он не будет стопроцентно мой. Понимаете? Я встретил одного человека, я когда приехал на Украину, он русский. И все там это быстро изучать. А он как говорил на русском, так и говорит. Говорит, у меня есть свой язык. Он прекрасный. Говорит, я вас всех понимаю, вы меня понимаете. И знаете, его уважали. Уважали. И некоторые подходили, говорят, у вас такой чистый язык. А он просто, ну, на другом языке. Там село, да, там свой диалект какой-то сложившийся. И там сельская элита. Знаете, сельская элита. Вот это вот заведующая библиотекой. Как ты грамотно говоришь. А он просто, у него какой-то городской сленг какой-то там, я не знаю. Ну, русский. Им кажется, что вот это. Он говорит, я не собираюсь. Знаете. Ну, что он нормально работает. И не надо подделаться. Ты потеряешь себя. И в этом ничего хорошего ни для тебя, ни для других не будет. Итак. Мы разобрали, что такое настоящая этика и что такое ложная этика. Настоящая этика, она может быть нелицеприятна. А вот эта вот слащавая лирика для посиделок и чаепития, это неправильная этика. Ибо тогда, эта этика, она не видит мрачной пропасти, над которой висит человечество. Мы вот это пришли, и мы тут поговорили там за Иисуса Христа или еще за кого-то такого еще, да, и как тут хорошо, там рядом нищие падают, там пьют, а нас это не касается, понимаете? Это этика, это жестокосердие, это не этика. Вот эта этика опасна. И мы хотим в семье такое наладить, вот так вот надо. А если ему больно, этому ребенку, такая этика, разберись, где у него болит, где у него заноза, разберись, что его там в садике обидели, как-то, да? Такая этика. Меня однажды поймали, я уехал с храма на работу, ну, был в храме, там программка была какая-то, а жена там с подружкой позже, и что-то нету. А я только пришел в храм, и там мне рассказали. Там такой строгий режим дня. Вот так. И не дай бог нарушишь, тогда все, тогда духовная реальность сразу разрушится, и к нам больше никогда не вернется. Вот. То есть там четкий режим дня. Это называется садхана, мне почему-то сказали. Сейчас понимаю, садхана это совсем другое. Садхана пишется. И я... Звоню другу, говорю, слушай, там жена что-то в храме, позвонить, а они же в 9 ложатся спать, я же там разбужу святых людей, нельзя. Он говорит, ты с ума сошел, жены нету, звони, какие святые люди, звони, ты можешь это, понимаете? Реально человек сказал, то есть нам надо знать вот эти приоритеты, понимаете? Вот нас могут вот так вот сразу что-то новое и много, оно тебя шарашивает, и ты раз и становишься глупым, просто становишься глупым. Вот это, да.
Вот сейчас как раз, может быть, даже тот пример, это этика или воспитание, когда надо бросить все и бежать за женой, это этика или воспитание?
Это форс-мажор.
Так воспитание-то, или же в принципе, в общем-то, заботиться, мужчина должен заботиться о своей семье.
Это долг, да, долг. Это как на войне, кто-то пропал, и ты что, сейчас будешь реверансы? Когда пожар, мне просто дед рассказывал, крестный ход, пошли, и вот они вот это раз, 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 и вышли там церковь на, где-то на бугре, далеко от села, и загорелась крыша дома, соломой крытая. И поп сказал: кругом и бегом тушить. Отменяются все эти крестные хода, пожар. Понимаете? Правильный поп. Меняются приемы, приемы, которые высказывание уважения и прочего там, психику облегчить человека, сама этика не меняется. Этика — это внутренняя вещь. Мы говорим сейчас не о вот этих, не о внешних, как выглядеть. Мы говорим, то есть как и есть для чего. Вот этика — это для чего, а как — оно может меняться. Как может меняться? А для чего? Вот. Иногда вот это как это все правильно делать, оно устаревает. И обращая большое внимание на это как, мы можем забыть, а для чего оно. И ходит такой человек, он весь в этикете, вот весь в этикете. И такой прозрачно гордый, трансцендентный, и просто парит над землей, никого не замечает. Разве это этика? Вот. Этика для чего? Не то, что вот я, смотрите, какой апостол этики. Этикетка. Вот. Для чего?
Для чего была создана этика? Раз есть зло, есть, в общем-то, я, есть и противоядие.
Еще раз говорю.
Зачем это было создано?
Этика нужна. Зачем? Зачем создана? Мы еще раз сказали, что ноги у этики растут от греха. И чтобы этот грех... А вообще, если еще точнее, это адаптационный период, пока я не встану на ноги. Когда я встану на ноги, когда у меня будет талант, я буду с Богом, тогда я грешить не буду. Тогда мне этика не надо, понятно?
Я не буду, в общем-то, мешать ответственно, но я последнее задам сейчас. Вот, предположим, спартанцы, да, мы все знают, все да. Женщины, мужчины знают, как воспитывать. Младенцы выбрасывали в силу, потом более жестких отправляли, воспитывали достаточно жестко. Это правильная этика или неправильная этика? Потому что не все, в общем-то, становились воинами. И у спартанцев были тоже, будем говорить, не все равновеликие. Это были личности, становились, но они не все были равновеликие. Это этика или воспитание?
Это селекция там скорее была. Спартанцы, да, это дух. Есть такое понятие, как национальный менталитет какой-то. Да. Это как племя такое. Неплохое племя, да. Если кто-то что-то не подходил, там жестко было, такое время было. По-другому нельзя было выжить. Это не просто они решили, а будем-ка мы вот такие все бесстрашные и воины. Это было вызвано какими-то обстоятельствами. На одном острове, вот я читал, не помню на каком, считалось, чем больше женщина имеет контакт с мужчинами, то есть то, что у нас проституция называется, там она самая великая женщина. Почему? Потому что там была проблема с рождаемостью. Проблема. Племя просто вымирало. И поэтому вот такая вот этика. Вот такая этика. То есть этика, она дает этой общности выжить. Выжить вместе против какого-то врага, чтобы они притерлись друг к другу, чтобы друг друга не поубивали хотя бы, да? Вот для чего эта этика нужна.
Это принципы нравственности.
А нравственность — это материальное понятие. Нравственность. Вот как последний пример, что я привел, это нравственный был закон у них такой, да, это было нравственно. И считалось безнравственной, ты уходишь и никуда замуж не хочешь. Что это безнравственно? Тут у нас проблема демографическая, а ты такая безнравственная. Да. А в Китае безнравственно сейчас иметь ребенка, потому что и так уже куда. Вот. Если ты только богатый человек, ты можешь иметь ребенка. За это надо заплатить, чтобы родить. А так тебе не позволят просто родить. Вот тоже нравственность. Это учитывает материальные какие-то реалии, да и все. к духовности не имеет отношения. Просто вопрос выживания. Но мы рассматриваем сегодня этот вопрос не с материальной позиции, а чтобы нас... Потому что грех – это я заигрался в это выживание, заигрался. Мне сказали, там больше платят. Раз, а я не туда назначен, и все. И грех появляется автоматически. Я просто туда не подошел. Изначально всегда, у нас целый цикл такой, так, лекции был, что мое предназначение дьявол прячет. Почему? Потому что мое предназначение, знаете, согрешить, я иду просто всегда на готово. Иду и там говорю, да, такое-то, такое-то, подойдешь. Но там я никто, я личность из меня не вырастет, потому что личность растет с маленького зернышка до великана. А там я просто рабочий и до смерти. Просто заготовка такая, болванка, чушка такая. И ничего из меня, просто шестеренка в огромном механизме. Не личность я буду, там я буду не личность. Вот. И там тебя сразу устроят. А личность вырастает, она прорастает сквозь вот тот асфальт. Все тебе скажут. И сразу тебе скажут все, не туда, смотри, вот же. А тебе государство заботится, да мы тебе добра желаем, куда ты вот это лезешь? И тебе это скажут лучшие друзья, реально желающие, но на самом деле, по факту, ты становишься между Богом и завистниками, твоими бывшими друзьями. Они становятся завистниками, они не понимают даже этого, и тебе надо выбирать. А как же я? Друзья, мы с ними вместе, там это. Но они тебя не помнят, не поймут. Просто не поймут. Ты сам еще себя толком не понимаешь. И ты идешь как за Богом. А вот у меня мечта. Они твою мечту не понимают. И в народе говорят, не говори раньше времени, типа сглазят, да? Похвастался планами, не сбудется. Знаете почему? Потому что завистники. Это люди, которые не состоялись. Они накопили на квартиру, на машину, родили ребенка и все. Вот такое среднестатистическое такое. А ты что-то еще хочешь, кроме этого? Да нет, смотри, вот спокойно, вот киношку смотри, вот это, вот развлечение. Хочешь быть духовным? Вон церковь. А есть церковь, а есть духовность. Это немножко разные. Есть Бог, а есть религия. Не надо путать. Религия — это неплохо, но не за счет отвержения Бога. А я Бога сейчас, а Бог меня зовет. Вот. И вроде бы хорошо, вроде бы забота, но крадется талант. И я становлюсь греховной автоматически. И появляется великое множество всяких этикетных правил. Почему? Потому что я греховный автоматически. И там, и сейчас смотрите, что этот этикет общеизвестный не учитывает. Это говорит вот этот самый сербский, да? И вот тогда она это этика. Не учитывает ни бесчисленных и непрерывных верениц слепцов и безумцев, ни орд чумных и прокаженных, ни топ уродства в уродстве рожденных и в уродстве состарившихся, ни араф насильников и отравителей, вешателей и кровопийц, ни сон... То есть я запираюсь в своем маленьком этикетном удобном мирке. Я же сразу пошел туда, потому что там удобнее, мне сказали. Вот когда я иду по пути своего таланта, иду за Богом, я вижу всех этих вот, и кое-кому могу даже помочь, а тот никому не поможет. Потому что этика говорит, не-не-не-не-не. И там все будет объяснено и обосновано. Это там карма такая, это Бог его наказал. Там что-то такое будет. Вот. Или когда к тебе обратятся, молись, и Бог подаст. И пошел с чувством выполненного долга. Вот. Да. У вайшнавов я говорил, а вот что-то вот это вот, ты махамантру плохо повторяешь. Один ответ. Не то же ли самое? А этика. И он думает, а вот надо внимательнее повторять, тогда все будет хорошо. Да нет. Да он уже ее и повторяет, и уже, да, не в том дело. Надо сказать, к молитве надо для начала честно жить. Потому что если нечестно живешь, да, не поможет тебе самое замечательное в мире, во Вселенной молитва не поможет. Потому что ты обращаешься к истине, а сам врешь. Простые вещи. Даже не рекомендуется молиться до определенного, потому что она может усугубить. Итак, не сонмов оскорбленных, незаслуженно опозоренных, незаслуженно затравленных, не скопление идиотов и звероподобных, которые ждут смерти, чтобы родиться, не гор трупов, которыми вся земля покрыта и удобрена, ибо не учитывает боли и судорог, не учитывает крови и слез, ни воздыхания, ни вопли, ни желчи, ни гноя. Как-то неудобно этика, да? Вот ее уберешь и сразу, о, сколько всего. Но если ты с Богом, это все тебе поможет, это твой путь, и твой путь будет усеян как раз исправлением вот этих, потому ибо добро делается из зла, потому что его больше не с чего делать. А нам хочется добро делать из добра, да? Дайте мне удобную заготовочку. Нет, это не совсем, как бы, ни героизма, попранного стопами низости, ни добра, презренного злом, ни милости, за которые воздано подлостью. Смотрите, сначала мы, тут перечисляется, если вы динамику смотрите, сначала некоторые вещи, а потом как попирают героев, а мы молчим, а у нас же этикет. А всех героев попирали. Все, которые провозглашали вот эту правильную этику, потому что ее в меньшинстве, истинную этику, те, которые провозглашали, Иисус Христос провозглашал, распяли, и апостолы поджали хвосты. Апостолы, казалось бы, да, вот она проверочка. А потом, когда ушел, там 12 осталось, а 70 просто снялись и пошли. Почему? Потому что официального признания-то нету. Так всегда было. Так всегда было. Ни надежды за душу отчаянной, ни любви. И еще длинный список. И поэтому этика, на которой на первой странице не показан дьявол, это не этика, а ложная эстетика души. Эстетика. Припудрили так тебя вот так. И все. Ложная. Дьявол это, он и лжец и есть, да? И поэтому говорится, обман стоит за всем. Обман. Если мы уже на эту тему перешли, на христианский язык, много избранных, не как там, много званых, мало избранных, многих прельстят, избранных прельстят. А чем же прельстят? Вот этим комфортиком, и там сразу у тебя этику. И нам надо помнить, откуда она растет и для чего она вообще. В принципе, ложь, которая нужна в малой дозе, на пока не зарастет болячка. Потом бинт надо снимать. И жить со здоровой кожей. В данном случае со своим лицом. Со своим лицом. И не надо мне делать пластическую операцию. Вот я такой. И раз я здесь, если я здесь, я от Бога, мне Бог тут сказал находиться, значит, еще прочитаю одну. Откуда этот грех, да? Грех. Через грех смерть входит в мир, ибо от греха смерть зачата, и через грех она рождается. От Иакова 1.15. Я просто ошибся, и я пошел тропою смерти, потому что Господь меня вел тропою жизни. Я пошел, мне там понаобещали. Был какой-то пиар, мне, по-моему, обещали. Потому что никто, смотрите, никто не знает, куда мне идти. Только вот откуда начинается грех? Я не рожден с грехом. Грех начинается с обмана. Детство счастливое, почему оно кончается счастливое? Потому что, ну, куда-то надо определяться, и человек пошел, просто обманули. Отец греха – дьявол, а отец смерти – грех. Смерть. Смерть – это не так, тебе раз и все. Умирают все твои хорошие качества. Все качества, которыми ты гордился, которыми, ну, ты наслаждался, другие наслаждались, оно куда-то девается. И говорят, и говорится, когда маленький был такой хороший, да? Помните? Все говорят, маленький, а сейчас вышла вообще такая жуть такая, да? А кто ж эту жуть сделал? А мы только читали. Эта жуть — это моих рук дело. Это я сломал Божье, оно было, Господь хорошее это сделал. И ты это видел, когда оно родилось и начало лепетать, и тебе оно восхищало. А кто это сделал? Это ты же и сделал. Любуйся. И там в конце написано, вы будете опекать трупы даже. Трупы, а не дети ваши. Если ты будешь стараться всю жизнь его исправить. Почему? Потому что ты не знаешь. Отец греха – дьявол, отец смерти – грех. Это единственная истинная родословная зла в мире. Больше нету. И кто же ее? Кто кнопку нажимает? Родители сначала. Люди, которые почему-то возомнили, что они Господь Бог, и они знают, что вот для Него и для себя даже надо делать. Они возомнили. Они просчитали. Они посоветовались. Всегда, когда человек находит свое какое-то... А если там сын, дочь, что-то такое, там берет гитару или что-то там, что-то такое делает, ты что, это так же не делается, нигде же не написано. Вот и хорошо, что нигде не написано, может, он что-то новое сделает. Вот это, может, у него талант, вот ты знаешь. Ну, мы нажимаем кнопочку, а ты такой сякой, ну и все, гуляй. Мы тебя больше не поддерживаем. Он найдет тех, кто его поддерживает. И неизвестно, кто это будет. Будут ли они его доброжелатели, и они просто захотят воспользоваться его ресурсом. Влияние улицы, потому что твоего влияния нету. Твоего влияния нет. Остальные родословные зла, которые примиряют человека с грехом, и смертью, и которые отрицают дьявола, скрытого. Представляете, если развить этикет, что получается? Остальные родословные греха. То есть вот он, грех появился, а дальше этика. И вот эта этика может скрывать так тебе, пока ты не сгниешь полностью внутри. Вот. И потом и маска упадет, да? Не на чем держаться будет. Остальные родословные греха, которые применяют человека с грехом и смертью, которые отрицают дьявола скрытого и умелого артиста, это родословные, скрывающие дьявола, написанные на самом деле не человеком и не ангелом. А кем? А вот он, им и написано. И мы принимаем это за благо. И мы говорим, это написано великими людьми. Почитайте внимательно. Есть люди, которые действительно великие люди, которые говорят, но они, знаете, говорят не о том, какие поклоны кому отвешивать. Они говорят о принципах. Не на какой светофор ехать, а который не ехать. Они говорят, не дави никого просто. Внимательно смотри и тормози вовремя. Вот такая вот. Вот это этика правильная. Которая суть. И самое главное. Сейчас воспользуюсь. Эта лекция уже была прочитана не мной. Воспользуюсь. Просто вот мне дали. Самое главное. Как избежать греха? Как избежать греха? Как избежать, чтобы эта этика была нам минимально нужна? Вот отсюда до сюда, и я уже акклиматизировался. То есть, чтобы я был такой подвижный, чтобы вовремя. Чтобы это было просто как, ну я знаю, одноразовая салфеточка, и все, и дальше я иду. А не так вот всю жизнь с этим ходить. Надо думать. Думать. Если нам внушают, что надо идти за старшим, смотреть ему, заглядывать в рот, а пока отключи мозги и впитывай, 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 ты придешь, а мы о тебе позаботимся, мы о тебе позаботимся. Это подается именно как забота. Забота. Вот я пришел, они говорят, ой, ты тут заботишься, давай мы тебе вот так вот, и меня тут носят, носят, и я ходить-то разучился. Я сюда пришел нормальным, а выхожу инвалидом. Забота. Я перестаю думать. И вот говорится, нам всегда придется что-то выслушивать, нам всегда придется что-то читать. И вот написано, как надо читать. Кому? Всем. Если не хотите атрофироваться и не попасть в грех. Чтобы не попасть в грех, надо просто думать. Еще раз. Чтобы не попасть в грех, надо начать думать. Своими мозгами. Даже если тебе говорят, не понял, спрашивай. И опять думай. Если сказали потом, поймешь, беги отсюда. Это не гуру, это не твой не наставник, не все. Он сам ничего не соображает. Тебе должны объяснить понятно и до конца. И с детьми также надо поступать. И всякая шкода закончится сразу, если они поймут. Они почему гузят, они не понимают. А нам некогда. Вот это пишет Садху, святой человек. Тхакур Бхактивинода, Бхагавата Пурана. Господа, это его выступление какое-то. Новая книга всегда вызывает у нас радостное чувство. Мы с готовностью поглощаем информацию, содержащуюся в ней, чтобы тем самым насытить свое любопытство. Именно так изучает большинство людей книги, которые привыкли судить о самих себе высоко, а также те, которые считают великими другие не менее значимые люди. Понятно, непонятно? Мы с готовностью поглощаем информацию, содержащую в ней, чтобы тем самым насытить свое любопытство. Так вот. Как правило, умы читателей представляют собой скопление фактов и утверждений, сделанных другими людьми. Мы такие сидим, перцы нафаршированные, непонятно чем. У нас внутри непонятно что. Там сказали авторитетно, там сказали авторитетно. Мы даже это не переварили. И поступаем так, вот откуда появляется тупой этикет. Мы поступаем так даже не потому, что вот надо. А для чего это надо? Мы повторяем молитвы, которые не вдумываемся в смысл. Это тоже к тому же. Иногда не на своем языке. Это ж мантра, она такая крутая. А кто ее, пенек с глазами ее произносит, и должен мыслящее существо произносить, чтобы она как-то дошла. Вот. Ты должен понимать. человек типа. Вот. Как правило, умы читателей представляют собой скопление фактов и утверждений, сделанных другими людьми. Такое состояние нельзя назвать итогом изучения предмета. Исследователь должен читать книгу, ставя перед собой задачу творческого развития темы, не останавливаясь на пустом сохранении информации. То есть у тебя должно возникнуть продолжение. Вот у детей всегда так, они развивают тему. Ты прочитал, все, финал апофеоз, тема закрыта, кто прибавит или убавит слово, гиена огненная. Нет. У тебя должно появиться продолжение. Это пишет святой человек. У тебя должно появиться продолжение. Мысль нуждается в эволюции. Рожденная в голове автора, она должна найти свое продолжение и дальнейшее развитие в мышлении читателя. Ей надлежит обогатиться и усовершенствоваться. Лишь тот может называться достойным, кто укажет путь обновления старой мысли. О, а тут пошел криминал уже, смотрите. Обновление, как обновление? В священных писаниях, да, написано. Вот. Потому что здесь речь идет не о три мушкетера, а там, о то священное писание. Смотрите, что... Тот, кто, не думая, заглатывает это, он превращается в носителя этикета, не просто даже не понимая, у него это в голове, он уже лишается возможности свободно мыслить. Потому что он, вот это сказано так и не иначе, все тут стена, а я не понимаю, ничего, подрастешь, поймешь. А может быть не так, ты что, ты это авторитет сказал, а ты так, все, ты уже все. А может он не прав, ну все, до свидания. Это считается аппаратха, это считается это. А может он правда, а может он погорячий, а может там опечатка. А может ты мне не так передал. Ну я-то что-то вот не понимаю. Ну значит вот у тебя уровень какой-то такой. Ты просто не понимающий. У тебя уровень такой. Ну так нам объясняют. Поэтому по этикету, Веды так говорят. Если мне о чем-то говорят, мне должны сообщить. В Писании было так, разжевать, так, чтобы я мог переварить, а не просто запомнить. Понять, почему надо так на красный свет не надо ехать, а не просто красный свет у меня вызывает какую-то автоматическую реакцию. Вот. И объяснить на примерах, что так люди... поступали в таких-то случаях. То есть это должно быть практическое применение. И считается, что образование прошло успешно, если я что-то мне сказали, и часть моей жизни осветилась. Я понял, так вот же у меня такое было, да. Я так поступил нечаянно и получилось, а вот так не так получилось, не получилось. А вот оно в чем дело. Я понял, в динамике. Я понял принцип тогда, я понимаю, а не просто вот так ходи, так не ходи. Я понял принцип. И тогда мы начинаем общаться. И вот этот человек говорит. Ну, иначе это сектантство, иначе это все остальные плохие. Вот у нас вот религиозная конфессия, она правильная, а вот та уже не совсем. Почему? Потому что там другие фамилии, имена. А вот тот философ, да, он хороший философ, так он вообще неверующий. Он вообще кто? Когда была эта мать Тереза, ее не могли отнести ни к какому направлению. А потом, когда она померла, за нее была драка. Чья ж она? А когда она ходила, она не вписывалась, потому что она делала изо всех сил. 100%. Это я о чем говорю. Вот дети, вот я вначале зачитал, дети и святые, они живут на все 100. Человек, который этикет забирает, как выхлопная труба. Этикета выхлопная труба, чтобы не следить на прохожем. Да. Вот у трактора выхлопной лучше не делать. Мощность будет. Сжирает очень много. А дети на 100%, они не согласны спать, ложиться, пока он не нарется и не набегается. Он не согласен спать, ложиться. Он говорит, я должен на ноль сойти. Я должен 100% этот день прожить. И терроризирует. А эти как мумии стоят у телевизора вот так вот. А он ему куда-то, не мешайся, а потом не могут уложить. Зато он выбегается, он нормально спит. А эти только не высыпаются, вот такая голова, да, среди ночи просыпается, что ж такое. Потому что вот он, его еще никуда не припарковали, никакой там никуда. И он полноценную живет жизнь, этот ребенок, полноценную. Полноценная жизнь, это не значит, я должен утомить себя до упора, нет. Это значит, все, что я делаю, я должен хотеть делать. Вот полноценная жизнь. Она может быть медленной, она может быть, но я это должен хотеть делать. Это должно быть согласовано с моими внутренностями. Я это должен хотеть. И тогда я не совершу греха. Еще как возможно? Делать через не хочу, это уже этикет. Через не хочу, это уже этикет, понимаете? Я видел автомеханика. Он, я не знаю, на него смотрит как на Бога. Люди со сломанными машинами на него смотрят как на Бога. Потому что он Бог в этом, понимаете? И он там что-то делает, что-то там курит, что-то там. Он ведет себя непонятно как, они смотрят на него как на волшебника. Потому что, заведи там, все, он все знает, он как насквозь все это видит. Вот. И никому нет до его, и на него смотрят, знаете, как вот кролики на удава. Он своими движениями гипнотизирует. Духовный, недуховный. Да духовный он, потому что он очень людям нужен. А ты духовный весь в этикете, ты вообще кому-то нужен? Ты на кого-то, вы знаете, что такое влияние? Влияние это означает жить. Желание понравиться это означает желание безопасности. Вот я всем нравлюсь, значит никто бить не будет. Вот. А желание влиять на других это желание жить. А ты на кого-то хоть повлиял, а я вот духовный. Какой ты духовный? Духовный влияет. Вот. И чем больше ты влияешь, тем больше ты духовный. Ты влияешь, значит ты меняешь. А Писание говорит, меняет только Бог. Значит он через себя меняет. Да.
А если влияет в какую сторону?
Все равно влияет.
Все так. Равно духовный,
тот, который влияет. Да. Господь его использует. Написано, ты будешь, будь ты холодным, будь ты горячим, да, тебе Господь как-то будет. Но если ты будешь теплым, написано, Господь как это, отвергнет тебя из уст твоих, по-моему, так написано. Выплюнет, короче. Понимаете? Нормально? Вот я такой правильный, тьфу, ты мне такой не нужен. Потому что ты ничего не делаешь, ты ни на кого не влияешь. Как с тобой вообще, ну? Да, ты пошел не по той тропе, но ты хотя бы ногами двигаешь, да? Ну, как-то влияешь, мы сейчас тебя подправим, и других заодно как-то тебе там, вот, ну ты хоть двигаешься. Да.
То есть наркобарон, который может ужасную деятельность вести, погубить очень много людей, это духовный человек. Почему-то я потерялась вообще любая теперь связь.
Ага.
И люди, которые уничтожают.
Люди, которые. Я говорю о самой опасной категории. На санскрите они называются нарадхамы. Они называются низшие из людей. Это вот такие, не холодные, не горячие.
Равнодушные.
Неравнодушные, они недоделки, понимаете? Чтобы в материальном... А почему недоделки? Потому что если я не свое дело делаю, я его никогда не доделаю. Мне предлагают какую-то работу. Хорошую, но у меня есть уже дело. Я ей там посвящаю там всю жизнь, остальное как-то вот уже нахватался по жизни этого. И как-то я говорю, если я туда пойду, я не могу 100% туда себя вложить, а поэтому я не буду там работать. Я буду там работать, где я могу 100% себя вложить, чтобы это было до конца. Если хочу стихи писать, чтобы это были нормальные стихи, и никакая цензура надо мной еще не стояла. О! Если я хочу там танцевать, так что я буду танцевать так, а никак не скажут под чью-то дудку. Вот это вот тогда мое. Тогда я буду воздействовать. Если лекции, значит, такие, какие я хочу давать, они каким не укажут. Если каким не укажут, это уже греховная деятельность, извините, значит, ты не лектор. Абсолютно во всем. Во всем. И все, они все, вот смотрите, посмотрите на 100% людей. На 100% людей. А не слишком ли ты кардинально? А посмотрите все священные писания, откройте, найдите там хоть одну некардинальную историю. Хоть одну некардинальную. А так вот, жвачка какая-то, да, сериальчик. Даже сериал неинтересно смотреть, если там что-то такое не случится. А это знаете, что означает? В священных писаниях описаны истории, которые являются для нас примером. А значит, примером для нас должны являться кардинальные поведения. И там я обретаю себя. И Бог рядом. А если я буду вот так вот потихоньку, один этикет, и буду зато наизусть знать эти вот эти... Ну это ж высокий уровень. Это нормальный уровень.
Это...
Хороший.
Наркобарон, это почти святой человек. Почему? Он же воздействует.
Смотри, воздействует.
Воздействует.
Еще раз. Воздействовать значит жить. Больше всех страдает тот, кто не живет. Под вот этим вот этикетом. Самые несчастные люди. Самые несчастные люди. От них разит просто смертью. Чего они несчастные? Ты тоже не живешь. Мертвому не положено. Самые вот... Это мать... Это как ее... Тереза, да. Жила 100% жизнью. Если мы взять... Кого там взять? Там Друва... Друва Махарадж был такой. История из Пуран. Друва Махарадж это... Был он и был его брат. Его братишка сидел на коленках у отца. Мелочь. Он говорит, я тоже хочу посидеть на коленках у своего отца. А ему сказали, тебе не положено. И маленький мальчик взбунтовался, говорит, как это не положено? И в результате этого бунта он стал святым человеком. Мне положено быть счастливым. Каждому из нас положено быть счастливым. И то, что является препятствием, это вот ты должен перепрыгивать и что-то с этим делать. И там находится счастье. Какое? Посмотришь. Никто не знает. Мальчик просто, он говорит, мне положено счастье. Дети чего орут? А им положено счастье. А мы говорим, а тебе еще не положено, мало еще. Потому что мы несчастны, а чем ты лучше? А им положено счастье. Я тут читал, что ж вы делаете, родители? Вообще не, вы не родители, вы опекуны. Во что же превращаете? Во что вы себя уже превратили? И это вот так по династии передается. Положено счастье. Попробуйте ребенка, если он орет, а вот будет балованный, да ты попробуй объяснить ему, понять его. Вот такой будет ребенок. Нет плохих детей, есть недопонятость. И потом это вот правилами, этикеты, вот угол, вот пряник, вот кнут. И все, и уже человек приучается с детства.
Что получается критерий счастья, а не деятельности. То есть если наркобарон счастлив, то получается он
да.
Не важно, как он воздействует.
Да, да. Очень, очень много есть историй, когда...
То есть он свою миссию выполняет.
Да.
Почему так? Ну почему? Что Сталин тоже духовный человек, я понять не могу. Он уничтожил столько человечества и во всех источниках всегда говорил, что это дьявол, а теперь это разумеет. Но он духовный человек стал.
Сейчас прочитаю. Сейчас прочитаю. Сереж, скажи вопрос, чтобы я продвигался.
А?
Да, ну, то есть в ретросуре есть такой демон. Святой человек стал демоном. Есть такая история. Не, не падший. Он ничего плохого не совершил. Его там одна женщина говорит, а шо ты вот как-то косо на моего муженька посмотрел? Будешь демоном. Он раз родился демоном. Святой человек. Святость у него никуда не испарилась. Он может такой волохатый весь, страшный, страшнее всех остальных. А поскольку он святой, он сильнее всех остальных. И он там войну такую развязал, он им там всем проповедовал. Вот. А есть такая история, там джай-виджай такие, которые... Господь, в общем, самых таких крутых спустил с неба сюда и сказал, будете крутыми демонами, потому что с этой ролью только крутые ребята могут справляться. Потому что... И великие святые, и великие демоны обладают бесстрашием. У них просто такая миссия. И Господь может, если в Библии написано, если на человека ты сказал рака, помните, да? То гиена огненная. Вот. Почему? Потому что содержание моих мозгов или моего мировоззрения не зависит от человека. А Кришна говорит, в свою очередь, я есть память, знание и забвение. Склероз тоже может быть от Бога. Иногда мы куда-то торопимся, потеряли паспорт, потеряли что-то, и в итоге не попадаем на поезд, который прокинулся, а потом раз находим. Да? Бывает так, понимаете? Мы думаем, что мы контролируем свои мозги и чувства. Нет? Слава Богу, что нет. Не успеваем. Да.
Я не помню сейчас дословно, как сказал Юрий Спич. Но смысл такой, что все вот эти гнусные преступления в мире, они происходят от того, что вокруг равнодушные люди.
Да.
Наркообороны и прочее существуют.
Да. Спрос рождает предложение. Вот эти наротамы, низшие из людей. Вот. Считается, это тот самый отстой. Отстой не вот эти вот, которые там с автоматом бегают, с них стреляют, а те, которые хвосты поподжимали.
Страх,
да, это хуже. Хуже. И перед лицом Господа хуже, потому что они никуда не движутся. Сейчас я пытаюсь это. И вот этот святой человек, вот он доказывает, что он не сектант. Помните, я говорил, что первое, идет культура, которую мы называем религия. Такая культура, сякая культура, религии, там ритуалы. Но это культура. Дальше идет наука. Наука выше культуры. Потому что наука это Платон, это люди, которые, может быть, не содержали каких-то там прихожан и все такое, не просто научная мысль. Коперник, например, он занимал и религиозную должность, и это, но он ученый, он выше. Он вышел, он переплюнул всех этих, а вот эти вот они заскорузло там держались, потому что им нужен был контроль. Он сказал, нет этого высокого уровня, видите, все просто. Всем можно объяснить, как все, это всем доступно, нет. Это мы же можем, понимаете? А еще выше люди, которые с Богом. И мы сейчас говорим. И вот этот вот Тхакур Бхактивинода, уважаемый человек во всех индусских конфессиях, во всех, считается непревзойденной, все опираются на него. Говорит, Платон смотрел, Платон, мы помним по истории церковь Платона?
Нет.
Нет, просто какой-то философ, да? Просто какой-то философ. Вот написано, Платон смотрел на вершину абсолютной истины с запада, Вьяса с востока, Конфуций с Китая, Шлегель, Спиноза, Кант и Гёте с Западной Европы. Они высказывали свои взгляды разными способами, и в разное время, и в разных исторических обстоятельствах. Однако их выводы, по сути своей, были едины, ибо предмет их исследований был один и тот же. Они искали великий дух, душу Вселенной, не связанную с законами материального космоса. Как итог, в большей или меньшей степени они были вознаграждены и смогли созерцать свою желанную цель. Пользуясь разными словами и эпитетами, говорили они об одном и том же. Они пытались найти путь к единой всемирной религии, и их усилия не пропали даром. Сектантский дух, этот величайший враг прогресса, приведет к поражению искателя истины, пытающего постичь ее, полагаясь только на опыт древних преданий своего отечества и отвергая само право на существование истины в писаниях других народов. В Бхагавате написано, что если человек знает только одну религию, он не знает ничего. Потому что он знает лишь предание. Предание. Предание, которое меняется со временем. И сейчас я прочитаю ужасную вещь, что с ней происходит. Есть вот это слово «Бхагавата». Бхагавата – это оно не относится к какой-то конфессии или деноминации. Это относится к самому религиозному духу, в лучшем смысле слова, который подводит человека к Богу. И мы читали, что мало прочитать, надо, чтобы у тебя возникло откровение и продолжение. Тогда ты, значит, если у тебя ничего не возникло, ты читал эту книгу без Бога. И вот в Бхагавад-гите написано, вы должны читать эту книгу. Это написано вот всем, всем. Как там было написано? Под непосредственным руководством Господа. Это значит, у вас должен быть отклик. Если отклика нету, значит закрыто. Ты, может, там суп не доварила. Потому что есть понятие чистая духовная практика. Я не ворую изучение священных писаний. Так все стоять, я сейчас духовной практикой занимаюсь. Сделай свои дела и занимайся, тогда пойдет. Понимаете? Иначе она будет нечестна. Иначе просто ты политическое убежище тогда не откроется. И поэтому описывается симптом. Фундамент этого великого произведения является откровение, а здание его покоится на размышлении. Прочитал, подумал, что-то в голову залезло. А, вот оно что. И когда у тебя сразу там пазлы сложились в голове, вот это. Если у тебя ничего не сложилось, это просто зубришь. Это просто очень опасно тогда получится. Так, на это время у нас нету. Не, все-таки прочитаю. Прочитаю. Я хочу подвести... То, что мы читаем и говорим, о, это священное писание, там все так вот, так все здорово было. И просто мы запомнили вот это вот, а тут у нас дома вообще такой бардак. При чем тут этот бардак? Я весь там. Все вот эти вот истории, которые на зубок знаю и могу, среди ночи разбудили, они ничего не стоят. Ничего не стоит. Сейчас я это говорит святой человек, что они ничего не стоят. Там жил был такой Вьяса. Это считается литературное воплощение Господа. То есть много. Господь пришел просто для того, чтобы взять все писания, объединить до кучи, потому что они растерялись. И вот нате, читайте. Вот все священные, авторитетные писания. То есть сам Господь пришел. Вьясадева считается воплощением Господа. Вот он пришел. Объединил, то есть он квалифицирован. Некогда великий Вьяса, закончив редакцию Вед и Упанишат, обобщил вселенскую историю в 18 Пуранах, взяв за основу факты, собранные им из письменной и устной традиции, затем составил Веданта Сутру и, наконец, написал Махабхарату, великий эпос Древней Индии, стал размышлять над своими собственными теориями. И умудренные Вьяса, подобно Фаусту Гёте, увидел себя неспособным понять истину. Задумаемся. Он собрал все, что есть. Лучше его на то время не было человека, который мог бы это все осмыслить. Он посмотрел на все это и понял, что он истину не понял. А мы претендуем на том, что я Библию 18 раз прочитал и что-то понял? Или 19, или 120. Он говорит, это вообще не имеет значения. А что же имеет значение? И увидел себя неспособным понять истину. В Яса погрузился в медитацию и тогда, и только тогда в сердце своем обнаружил высшую духовную природу. Абсолютная истина явила ему себя для его блага, для блага мира, лицом к лицу, столкнувшись с реальностью. Мудрец понял, что все его литературные труды нуждаются в пересмотре, поскольку в них нет истины в ее полном и неискаженном виде. После обретения просветления Вьяса намерялся развить старую религиозную идею в соответствии с своим новым видением. Понимаете? Размышление и как следствие откровение. Мне должно прийти откровение лично для меня. Что мне делать дальше? Что мне делать дальше? В моей жизни. И на моем пути встретятся люди, которые дальше такая замечательная история про Вьясу. Что на самом деле представляет собой Священное Писание? В книгах индуизма, ну читайте везде, имеющие широкое распространение среди обычных людей, раджи и тамагуны представлены как атрибуты различных путей религиозного поклонения. В книгах индуизма там мы находим описание рая, как самого прекрасного места, несравнимого ни с чем на земле. Ад явлен нашему изображению как нечто ужасное, пугающее картинками жестоких страданий и невыносимых пыток. Кроме рая упоминаются другие блаженные места, доступные праведникам. Что касается ада, то он насчитывает 84 уровня, некоторые из которых более устрашающие, чем тот, который был описан Джоном Мильтоном в книге «Потерянный рай». Однако все это не более чем поэтический вымысел, созданный по указанию правителей страны для того, чтобы держать в узде злые помыслы невежественных людей, не способных понять заключение философии. Религия Бхагавата свободна от такого рода поэзии. Вот эти, тут смотрите, написано, то есть это госзаказ. Это госзаказ всемирный. Он был сделан в одно и то же время, подобно тому, как в одно и то же время сгорело сразу 7 всемирных библиотек. Помните? Это говорит о чем это говорит? О великолепной организации процесса. И мы изучаем, какого роста черти, какие ангелы, какие у них размер крыла, размах, там, когда они за тобой придут, и все такое, да. А этого просто ничего нету. Это просто ничего нету. А что есть? Хороший вопрос. А есть Господь, который нас любит? И не заставляет нас страх, заставляет нас идти, где лучше, а не куда зовет сердце. И вот мы убираем страх и свободно идем туда, куда ведет сердце. И нет греха. И нет греха. Только страх заставляет нас идти туда, где там мы уже грешим. Нам только туда дойти, а там будешь ты грешить, ты не удержишься от этого. Ты просто будешь делать не то, что надо, и это уже грех. Грех — это просто ошибка, мимо цели. Страх. Люди, которые были в клинической смерти, раз посмотрели, и он вроде религиозной практикой не шибко занимался, и ничего не больно, и хорошо даже. Он возвращался и жил замечательно после этого. Почему? Он переставал бояться смерти. Потому что в каждой смерти, ну, в страхе страх смерти. Но на после смерти это все нормально. Что ж такого он святого сделал, чтобы вот это вот там было все хорошо? Ничего не делал. Бог любит, просто мы вот растем потихонечку. И все. Убирается страх. И все. Итак, это не самое главное, что я хочу читать. Потому что а почему же все-таки до сих пор рассказывает про это? Он объясняет почему. Религия Бхагавата свободна от такого рода поэзии, хотя из некоторых ее глав мы и находим описание рая и ада, так же, как и изложение вымышленных аллегорических повествований, следует понимать. И об этом говорится в самой книге, что все они включены ради блага простых невежественных людей и для предотвращения безнравственного поведения людей низких и порочных. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что Бхагавата предупреждает о будущем наказании и награждении людей за совершенные ими греховные и праведные поступки. Однако любые утверждения, приведенные на ее страницах, помимо истинно духовных знаний, следует считать переписанные из аналов более древних сказаний с целью сохранить литературную преемственность, а также для того, чтобы положить конец чтению этих отживших свой срок книг. Ценность имеет в священных писаниях то, что приближает меня к Богу, а не как вот это все устроено, потому что устроено не так. Не так. И дальше он пишет, что то есть они переписаны, потому что, ну, не шокировать что-то население. Вот. И вот сейчас время уже нету. Вот, извините. Тут есть, описывается система знаний, проблеск истины, и говорится, что проблеск истины лучше, чем вот эта система знаний. Но я из-за малого времени хочу сказать главное. Вот. Погружение в изучение Бхагаваты уже через 3 месяца вы будете со слезами на глазах молить Бога о прощении, восхищаясь великим Бадарьяной, в сердце и уме которого было явление столь святое откровение Божие. Конечно, я хочу вам рассказать, мне по телефону просто звонили, в городе Бердянске есть группа людей, которые просто собираются 2 раза в неделю и читают Бхагаватам. Священное Писание читает. Без всякого руководства старшего. Они читают, обмениваются мнениями. А вот это так. То есть, ну, нулевые люди, да? Вот. И они мне звонят, говорят, мы не понимаем, что с нами творится. Мы прогрессируем так быстро. Они размышляют, и у них сказано, 2-3 во имя Твое собрались, и я среди вас. И вот они собрались, они обычные люди. Они собрались... Они это говорят между собой, и они размышляют. Они не просто запоминают, там, наизусть ничего не учат. Они просто читают и, слушай, а что бы вот это значит? А вот это, а я думаю, вот это. Такие, знаете, как типа спекуляции. А вот это. Читают дальше, а вот оно-то. И они просто разговаривают. Они в короткий срок перегнали всех. А вот под руководством, что мы тебе скажем, а подумать будешь после. Вот тут ты и попал. И поэтому, смотрите, он говорит для всех, Погрузитесь в изучение Бхагавата, и уже через 3 месяца вы будете со слезами на глазах молить Бога. А, где же это Бог, что-то слезы на глазах не выступают, когда я про Бога думаю. Да, это считается высокий уровень. Вот через 3 месяца высокий уровень. Бога хотят полюбить. Вот читаешь, рассуждаешь, полюбишь. Конечно же, вы справедливо отметите, что такие философские сопоставления могут быть ложны, истолкованы невежественными, неспособными к самостоятельному мыслить людьми. Вы также укажете нам, что на безнравственные поступки псевдо-вайраги, вайраги – это отречение, так называемых последователей Бхагавата и Великого Читания. Вы скажете, что слова Вьяса, необъясненные должным образом, ввергнут людей в хаос. И отчасти вы будете правы. Но, уважаемые, обратите свой взор к истории мировых эпох. Легко ли вам будет вспомнить хоть одного пророка, святого или реформатора, который был бы правильно понят современниками? Такой знак вопроса стоит. Мир принял идею страха Божьего, но не божественной любви, о котором говорили Платон, Вьяса, Иисус и Читания. Станете вы рассказывать людям о Боге с помощью цифр и вычислений? Будете говорить с ними образным языком в форме поучительных притч, или предпочтете объяснять им сложные теологические концепции? Выберете ли метод написания книг, или вам будет удобнее устно передавать им знания? В любом случае, обыватели, простые и невежественные люди всегда найдут способ исказить сказанное вами. Но неправильно думать, что будто нет нужды изобретать все новые и новые методы передачи знаний обычные. То есть говорится, садись и читай, и придет тебе вкус, и придет тебе понимание, ты не заметишь, как ты изменишься. Почему? Ты научишься думать. И потом, понимаете, вот только вот это запомните, ты научишься думать в обсуждении. Потому что когда ты обсуждаешь... Что творилось с Богом, когда он пришел сюда? Бог тебе придет и начнет растолковывать. Если ты тупой, как колода, ты очень быстро станешь интеллектуалом. Понимаете? Быстро. Вот священное писание. И не жди, когда тебе придут и разжуют. И скажут, смотри, не перепутай эту жвачку. Вот. А вот это, а другое нет. Смело читай. Но читай не один, и в обсуждении. Или читай и думай, просто думай. Очень быстро ты поправишь все мозги, а поправишь все мозги, поправишь все остальное. Отношения, и то, и то, и то. Поправишь все остальное, ты быстро найдешь свое место, где тебе грешить не получится просто. И больше никто тебе эти мозги не поправит по-другому. Не поправит. Надо научиться думать. Знаете, что такое думать? Это быть на контакте с Господом. Когда к тебе идут идеи. Со стороны ты выглядишь, как самостоятельный человек. Вот это и называется талант. Талант. У тебя новое. Новое, новое, новое. И ты сочинишь свою песню, сочинишь, ну, что-то ты сделаешь. В любом случае, ты будешь начать влиять на людей. Влиять на людей означает жить. Если ты не влияешь на людей, ты не живешь. Я к Богу иду. Влияешь на людей? Нет. Ты не живешь. Если даже плохим образом влияешь на людей, ты живешь. Это об опасности этикета. Я много видел верующих людей, и я знал их, когда они были неверующие, и как они жили. Я смотрю, он с сигаретой и с пивом счастливее, чем потом вот там был. Понимаете? Почему? Он жил на 100%, он жил неправильно, он двигался, и жизнь его рихтовала. Потом он все это побросал. Но этот пришел, ему рассказали про этикет, теперь он живет на 25-30%. Остальные 75 где? В грехе, скрытый этикетом. И он мрачный. Он был более привлекательный для людей тогда, а теперь он напялил маску, и там ему плохо. Он это сдерживает. Быть несчастным – грех, потому что от тебя разит этим грехом. Вроде ты правильный, но ты же несчастный. Бог не хочет, чтобы мы были несчастными. Так, ну не буду больше читать. Время, ой, время уже. В общем, так. Это приводит к тому, если мы с маской, мы на 100% не выкладываемся. А если мы не стопроцентные, то скажите, кому нужен полуживой ребенок? Кому полуживой — это и мертвый, это одно и то же. Кому нужен недосоленный суп, недослащенный чай, недосмотренный фильм, понимаете, и так далее. Полуфабрикат не нужен. Вот когда ты вот, а ты стопроцентный будешь полуфабрикат, если ты себя не реализуешь. Мы прекрасные, талантливые личности, все абсолютно. И что мешает? Вот только вот это мешает. Этика. Но это этика греха. Она скрывает грех. Этика — хорошая вещь. Но чтобы она не стала этикой греха. Ну, я вынужден это. Вопросы есть, скажите, да.
А если такое качество, то думаю, что это самый большой недостаток. Что это?
Нет недостатков, есть качество, направлено не в ту сторону. Смотрите. Когда мы приходим и входим в этикет, нас начинают кромсать, что-то отращивать, а что-то добавлять, а что-то отрезать. Да? Это неправильно. Мы уже родились с полным боекомплектом для своей миссии, каждый из нас. И ничего отрезать нельзя. Медики говорят, аппендицит, наверное, что-то нужен. Это не просто от обезьяны там осталось, не успели отрезать там при рождении. Нет, это нужен для чего-то. Там какие-то там микроорганизмы, они, если что, там. Ну, неважно, неважно. То есть ничего лишнего нет у нас. Так вот. Нет ничего лишнего. Если взять апостола Павла, он там. Какой был, такой был. Он гнал там христиан, вот это вот, всех убивал. Потом бах, его остановили. Он не изменил себе ни одного качества и пошел в обратном направлении. И стал делать то же самое. Великий апостол Павел. Встреча с Богом тебя разворачивает на 180%, но не меняет. Ты уже сделан таким, каким надо. Но когда ты идешь в верном направлении, все говорят, ты смотри, как вот, как его здорово сделали, прям для вот этого, вот этого. Ты вписываешься туда, как вот тут пазл. Если чуть-чуть у тебя убавить и прибавить, то уже не получится. И люди пробуют себя раздрессировать на что-то там. Нет, это все в процессе происходит. Да. Да. Да.
Техника айкидо.
Да, айкидо. Мы боремся сами с собой. И написано вот, вот дьявол, да, и одно из его имен – этика. Запомни, это вот, это. То есть дьявол не говорит, я дьявол, я рогатый, и вот такие. Нет, он говорит, он на себя наклейки красивые клеит под духовность. Одно из его – этика. Этика.
Что такое вопрос? Если, например, приходится сотрудничать с личностью, которая более слабая, ты начинаешь подавлять. Но все, как бы не хочешь подавлять, но такое все равно начинается.
Я не хочу подавлять, но все-таки я кого-то подавляю, да?
На голову. Не правильно.
А как вам иголки под ногти вставляют, чтобы вы начали подавлять? Вас заставляют это делать?
Хорошо, давайте не так. Да. Ну, я понимаю, что это нехорошо, но все равно вот так я проиграю. Такой факт.
Иногда огрызаться надо, То есть мы должны понимать, что огрызаться надо. Надо и себя, чтобы не давали подавлять, и других не подавлять. Есть, знаете, есть персональное есть и имперсональное. Знаете, что такое персональное и персональное? Есть механическое, а есть механическое. Как механически мы можем подавлять и себя, и других механически. Но у нас на это должны быть полномочия. Вот меня назначили начальником тюрьмы, и я должен вот их это... Если я вижу отклонение, я без всяких сентиментальностей говорю: так, сюда не хочу. Я беру большую палку, и он уже сразу хочет зайти куда надо. Сразу, да? То есть уровень интеллекта понимает большую палку. Слов не понимает. Если слов понимает, то палка не нужна. Вот тут, а это насилие? Конечно, насилие. Ну, есть порядок, мне вот это вручено. У меня порядок, вот я часовой на объекте, здесь боезапасы, и кто-то полез. А я хочу посмотреть на боеголовку. Я должен применять насилие. Да, вот так. То есть, если меня назначили на это, может быть очень неприятная какая-то роль, но оно тоже в нашем мире нужен, да. Ну, нужно. А так просто, когда мне вдруг захотелось, знаете, есть люди, которые с утра не насильничали кого-то, они как больные ходят. Чтобы этого не было. Есть, понимаете, да? Вот. Ну.
Это как греховное лицемерие, когда чужие лица меряешь.
Что?
Греховная этика, это как лицемерие, когда меряешь чужие лица.
Этика произрастает из греха, она следствие греха. Мы с этого начали. Не было болезни, не было бы лекарства. Не было бы греха, не появилась бы этика. И мы говорили, что этикой можно злоупотреблять, и грех нас съест, и мы не заметим. И поэтому в малых дозах, как переходной период, иногда. Но если мне этику держать полгода, две недели, неделя и все, хватит. Ты еще не адаптировался, значит, ты просто уже не хочешь меняться. Значит, это не твое место, ты не в силах меняться. Это место делать из тебя лицемером. И ты там просто погибаешь. Нам надо заканчивать. По времени просто.